Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе, 18.05, в студии Кравченко Дмитриева. Все это означает, что начинается программа «Тема дня». Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, Иркутяне.
Добрый вечер, приветствую всех, кто настроен на 91,5 FM, и надеюсь, что сегодняшняя погодка вам неприятности не доставила. Ну, хотя, если проблемы какие-то вы испытали, позвоните, поделитесь, 208-005, ну, а снега сегодня было, мама, не горюй.
Ну да, да. Ну и вышла, понятно, техника на уборку трактов от мокрого снега. В 9.30 заступили. Руководитель дорожной службы Иркутской области рапортует. Ну и на Байкальском тракте работали, на Качугском, на Култук, да, на всех.
Да.
Во всех районах еще и дождик, говорят, был, кроме Черемховского, во всех районах нашей области. Ну, а снег этот к нам пришел с северо-западных районов. Об этом рассказывает Юлия Янкова, представитель Иркутского
гидромедцентра.
И ожидается, что в ближайшие дни погода будет крайне неустойчивой. Держитесь, метеозависимые люди.
Завтра неустойчивая погода, потому что над нами будет еще холодная воздушная масса. Уже не вот так, как сегодня шло, не прекращаясь несколько часов, а просто кучево-дождевая облачность подойдет, что-то сыпнет в виде мокрого снега, закончится, опять может натекать временами осадки. Ну вот 20-го перед фронтом у нас 12-17, а 21-го облачности больше, солнца меньше, поэтому градусов плюс 4, плюс 9. Если из двух выходных выбирать, то воскресенье лучше. Температура повыше днем будет до плюс 10, плюс 15 градусов солнышко. А в субботу с переменным успехом еще облачность сохранится, но, скорее всего, уже обойдется без осадков. И температура где-то плюс 7-12.
Так что лучше воскресенье выбирать.
Мне нравятся, знаешь, наши синоптики. И Гонтарь, и Янькова, они такие оптимистичные очень.
Молодцы.
Люди. Да? Даже если о каких-то печальных погодных явлениях рассказывают, то как-то с улыбкой всегда нам оставляют надежду, что все еще будет.
Но неудобства из-за снегопада пришлось потерпеть автомобилистам, которые были в пути, потому что утром пришлось из-за снега ограничить движение на участке с 30 по 100 километра Култукского тракта. Днем ограничения для большегрузов сняли общественного пассажирского транспорта. Об этом в УПДОРе при Байкале нам сообщают. Но, тем не менее, сотрудники госавтоинспекции просят и сейчас быть очень внимательными за рулем. Передаем микрофон Ивану Малахову. Это инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения областного ГИБДД.
Особое внимание следует уделить скоростному режиму своего автомобиля. Водителям транспортных средств рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, интервал и дистанцию.
Ну, многие переобулись же уже.
Да, ну и, кстати, на дорогах было относительно свободно, я так подумала, когда на съемке сегодня ездила, наверное, опасались.
Выезжать,
да, оставили машины.
Правильно.
Но без происшествий не обошлось. Сегодня сильным ветром, а порывы которого достигали 16 метров в секунду на плотине ГЭС, а со щита сорвало рекламный баннер, он упал на провода и на время парализовал движение троллейбусов. Об этом автомобилисты сообщали в группе dtp38.ru. Вот что рассказывает очевидец.
Троллейбусы встали на плотине. Что происходит? Люди на верхотуре работают, он сдувает баннер, дуло.
Ну, я также отмечу, что на место, на плотину, тут же выехала аварийная служба. Работники убрали этот баннер с проводов, и вскоре троллейбусы вновь вышли на маршрут и продолжили свою дорогу.
Еще и аэропорт Иркутска закрывали. Причина все та же. Сильный снегопад из непогоды. В Иркутском аэропорту задержали некоторые рейсы. Два самолета ушли на запасные аэродромы Усть-Куты, Улан-Удэ. Я, кстати, сейчас думаю об этих людях, которые, ну, по тем или иным причинам, особенно осенью, когда начинаются туманы, вот садят в другом городе. Это, представляешь, какое потрясение для людей.
Думаешь, вот-вот и дома?
А вот-вот и дома, да, измученный этим перелетом шестичасовым. А нет, задержан вылет 7 рейсов, а пассажиров обеспечивали питьевой водой, питанием в стерильной зоне аэропорта. Ну и в аэропорту также добавили, что утренние авиарейсы были отправлены по расписанию. Затем же произошло усиление ветра, что затруднило обработку взлетно-посадочной полосы самолетов с жидкостью обледенения.
Да, ну а сейчас предлагаю перенестись на дороги Иркутска и посмотреть, что
Давай.
В эту минуту там происходит.
Опять эти пробки, везде опоздала.
Может быть, ты и права, когда говоришь, что многие сегодня поосторожничали и не стали садиться за руль. Во всяком случае, на данную минуту 4 балла фиксирует сервис Яндекс.Пробки. И славно. Пробки тоже в традиционных местах. Для этого времени Иркутный мост серьезно стоит. И серьезная такая прямо собирается пробка на улице Джамбула. Имейте в виду, пожалуйста, если движетесь в сторону Новоленина, то вот имейте в виду, что на Джамбула, на Тургенева и переулок Спортивный. Вот все здесь забито автотранспортом, поэтому прорваться на Иркутный мост в сторону Новоленина 2 Иркутска будет чрезвычайно сложно. Об этом, да, стоит подумать. Пробка традиционная на Ленина от сквера Кирова, да? Забыл, как называется, до пересечения с улицей Карла Маркса. Ну и посмотрим, как дела у нас на Маратовской развязке. Здесь, на удивление, все чисто. Небольшое затруднение на улице Байкальской при подъезде к Байкальскому кольцу, а движение на Плотине в обе стороны сейчас совершенно свободное. И Академический мост также здесь все благоприятно, поэтому можно совершенно спокойно выбирать его и рассматривать для передвижения. Ну а Глазковский мост, я уже сказала, что улица Джамбула, серьезно, да, здесь затруднено движение, и поэтому на Глазковском мосту, ну, предполагаю, совсем скоро тоже соберется пробка, во всяком случае, сейчас пока свободно, и на Чкалова при подъездах к нему, а вот выезжать с моста на Джамбула уже затруднительно.
Ну, а теперь о важных новостях расскажу также. Дом-интернат номер 2 для умственно отсталых детей в Иркутске будет закрыт, работа приостановлена до 10 мая. А как обозначает правительство Иркутской области, в целях профилактики и предотвращения ситуации с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями. Напомню, что вспышка совсем недавно случилась именно в этом учреждении. И вот что сегодня на совещании рассказал исполняющий обязанности председателя правительства региона Руслан Болотов.
Самое главное – принять те решения, которые позволят предотвращать эти ситуации в будущем. А сегодня с этой ситуацией, которая сложилась, принять действенные меры и в максимально сжатые сроки решить задачу с тем, чтобы не было развития этой ситуации, в будущем не было повторения этой ситуации.
Ну и сообщают, что на сегодняшний день состояние у 23 детей, которых госпитализировали, удовлетворительное. Кроме того, провели лабораторные исследования и отстранили от работы 7 сотрудников учреждения. 6 находятся на стационарном лечении, одному выдан больничный лист, и он получает профилактическое лечение. А в свою очередь, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов отметил, что пока детдом будет закрыт, воспитанников, учитывая сложную категорию детей, переведут на время в другие учреждения, предполагается, что только до 30 мая.
Роспотребнадзор приходит, проводит лабораторные исследования. Если все будет положительное, возвращаем детей в учреждение.
Оговорилось, конечно, до 10 мая, на 30 дней прекращено деятельность учреждения. Но и Руслан Болотов отметил, что за перевод детей и последующую дезинфекцию здания нужно дать конкретные, должны быть конкретные ответственные. Кроме того, перед перевозкой детям необходимо провести дополнительное медицинское обследование, но в ближайшее время должен быть составлен еще и план-график по переводу детей, мероприятия по дезинфекции и запуску помещений в детском доме.
Ну, а сегодня в Сибэкспоцентре открылась выставка «Сибпродовольствие». Свои экспозиции представляют 70 участников. Евгения там побывала, поэтому она сидит передо мной сейчас не худая и бледная, как обычно, а вполне себе румяная и сытая. Ну, а я-то хотела бы рассказать о том, что завтра в рамках этой выставки состоится первый народный расколбас. В программе этого праздника презентация и дегустация колбас от лучших производителей, мастер-классы по сервировке, кулинарный семейный поединок и, внимание, чемпионат по скоростному поеданию сосисок. Все это мероприятие проводит «Комсомольская правда». Соответственно, и я, Евгения, будем там. И
много
ждем
сосисок
вас
надо съесть.
19 апреля в 13 часов. Можем вместе все познакомиться. А ты чего завелась-то? Ты же не ешь сосиски.
Ну, не ем, но, может, хоть попробовать.
Ну, в общем, у Евгении сам нет никаких шансов победить в чемпионате по скоростному поеданию сосисок, а у вас есть. Поэтому встречаемся завтра, 19 апреля, в 13 часов в Сибэкспоцентре, первый народный фестиваль «Расколбас». Много будет всего интересного, наши друзья и партнеры будут участвовать, дарить подарки, будет и викторина с подарками, и розыгрыш призов состоится, и чемпионат по скоростному поеданию. В общем, все это будет чрезвычайно захватывающе, сытно и вкусно, я предполагаю, так что встречаемся завтра в час.
Ну, а через 2 минуты у нас в гостях одна из самых сильных женщин России, Оксана Кошелева.
Оксана
ест нет, все, я думаю, потому что она выглядит очень так серьезно. Оксана расскажет нам, на какой эксперимент она решится этим летом, очень опасный трюк. Но и также сенсационное заявление по поводу того, что якобы Оксана наказала автохама на парковке, как было на самом деле.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Всех приветствую наших слушателей и гостей. Это Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу, одна из самых сильных женщин России.
Здравствуйте, здравствуйте.
Совсем недавно появилась информация, что иркутская силачка протянула 14-тонный КамАЗ в Бурятии. Такие заголовки. Вот небольшой фрагментик, как это было.
Ай! Еще! Еще!
Такой эмоциональный фрагмент. Оксана, расскажите, как справились с этой задачей, потому что вы бывали в нашей студии, рассказывали о разных своих экспериментах, вот на этот раз 14-тонный КамАЗ.
Да, это был 14-тонный КамАЗ, это был металловоз. Сложность была в том, что эта машина гораздо сложнее двигается, если она не груженная соответствующим грузом. Mm-hmm. И когда она облегченная, гораздо сложнее раскрутить колеса. Но сложность была еще и в высоте бортов. Борта были очень высокие, а это Бурятия, это ветер. И как раз в этот момент объявили штормовой. И меня там все напугали. Зря пугали, на самом деле. Это был такой небольшой эксперимент. На профессиональном, на спортивном языке это называется проходка. То есть выяснение максимальной силы после отдыха. Все в порядке, я готова готовиться дальше, двигаться вперед.
Оксана, для чего вы этим занимаетесь? Некий способ испытать себя, свои возможности или кому-то что-то доказать?
Ну, сейчас, наверное, это все же уже спортивный интерес. Угу. Сейчас это работа со своим именем. И, конечно же, еще один шаг на пути к книге Гиннесса.
Что в планах? Я знаю, что вы в Крым собираетесь.
Да, откуда знаете?
А вот, донесли.
Да, собираемся в Крым выступать с новым номером. Этого я еще никогда не делала, этого еще никто не видел. И думаю, что этого еще не видел весь мир. Это будет два мотоцикла, рвущихся в разные стороны, которые я удерживаю собственными руками. В компании с замечательными байкерами «Ночные волки».
Когда вы планируете пойти на этот эксперимент?
Само выступление на байк-шоу, разумеется, в августе, в 20-х числах. Тренировки начнутся в Улан-Удэ, наверное, недели через две. Я полностью себя посвящу все лето, все время только подготовкой вместе с ребятами, потому что, насколько мне известна картина, она, по-видимому, еще не до конца мне вся известна. Это очень опасный трюк, и если что-то будет не так, то можно остаться без рук. Как сказали ребята, это вот так все серьезно, поэтому я решилась.
Слушайте, страшно.
На подготовку такую мощную. Да, страшно.
А как вы будете готовиться? Как тренироваться? Это зал? Что вот?
Это и спортзал, это облегченные мотоциклы, это тяжелые мотоциклы, куча-куча разной работы со связочным аппаратом.
Но я
это
переживаю.
Интересно. Ну, вы не переживайте, все будет хорошо, потому что благими мыслями, да, благими помыслами, хорошими пожеланиями я укрепляюсь, меня это очень вдохновляет.
Но я знаю, что, Оксана, недавно вы попали еще в информационные сводки как женщина, которая проучила автохама на парковке. Очень много было сообщений, но все-таки не до конца ясно, что же там приключилось и как вы с ним таки расправились-то, с этим автохамом.
Давайте начнем с того, что я бы хотела официально заявить о том, что те материалы, которые увидели в интернете, это были рабочие материалы к специально подготовленному рекламному ролику, который не получился ввиду того, что наши граждане очень бдительные, позвонили в полицию и нас туда всех сослали. Но делать было нечего. Сказали, ври до конца. Теперь время прошло. Мы посмотрели на реакцию людей. Реакция неоднозначная, но очень хорошая на самом деле реакция.
То есть это была постановка?
Это были съемки к постановочному, к рекламному клипу.
Что увидели люди, почему они запаниковали и обратились в полицию?
Люди увидели, как мы репетируем изъятие водителя из автотранспортного средства. Мы-то ролик сделали, отсняли, все замечательно, с одного дубля. И затем посыпалось, да, звонки из полиции, приглашение, заявление и так далее. Тяжело было.
Боюсь спросить, а что же вы рекламировали? Что это был за ролик?
Это не совсем реклама, больше социальной направленности. Это было связано и с автохамством, также это было связано с дрифтерами. То есть такое общее положение вещей хотелось бы нарисовать. Вот. Ну, я надеюсь, что ролик мы все-таки сделаем. Отправим его, пусть люди смотрят. Это очень интересная информация получится.
Оксана, скажите, а в жизни на дорогах, на Иркутских, вам приходится сталкиваться с каким-то неуважением, хамством в том числе?
Разумеется. Каждый день, 100 раз в день. И это, мне кажется, норма.
Увы.
Увы. Увы, это норма. Ничего с этим не поделать. Я, например, стараюсь избегать. Вообще, я не агрессивная, не злая, но когда я собрана вся в подготовке, конечно, очень страшно. Я обычно закрываю окна, если кто-то что-то кричит. Ну, или так расправляюсь немножечко, так раз руку, а там бицуха такая свисает. Все так чик, прижались и поехали. Ну, и нормально отреагировали.
А приходилось применять свою силу, навыки для того, чтобы себя, например, защитить когда-то вам?
Когда-то да. Да, конечно, это было довольно-таки часто, до момента получения удостоверения мастера спорта России по пауэрлифтингу.
Теперь можно просто корочку показывать, все вопросы отпадут сразу.
А вот знаете, чтобы не провоцировать, пусть лучше многие не знают об этом, потому что люди таковы, могут и провоцировать. Я живой человек, могу реагировать так или иначе. Ну, стараюсь объективно, стараюсь позитивно улыбаться, потому что если мы улыбаемся, то и мир улыбается нам.
Ну, а мы собрали несколько вопросов от наших слушательниц. Звонили в основном девушки. И вот мы выбрали топ-3 самых любопытных вопросов. И первый адресует вам Алена.
Оксана, здравствуйте. У меня такой вопрос. Говорят, что силовые виды спорта не для женщин. Ну, это небезопасно и вообще даже вредно. А как вы считаете? И, может быть, дадите несколько советов, как подготовиться к лету. Спасибо большое.
Ну, вы знаете, экстремальные виды спорта небезопасны для мужчин, для женщин, для детей. И в особенности, конечно же, они небезопасны для тех людей, которые абсолютно к этому не подготовлены. Не будем забывать о том, что я мастер спорта по пауэрлифтингу. Это официальное мое звание, я имею удостоверение. И неофициально я собрала сумму мастера спорта международного класса. Это неофициальная сумма, потому что соответствующий турнир не был проведен, на котором я выполняла это. Надо отметить, что я 10 лет этим занимаюсь, и я подготовленная. Для тех, кто планирует за 2 недели вкачать попку, поправить себе бицепс, трицепс, бицепс, бедра, ну, конечно же, 2 недель недостаточно, надо постоянно с собой заниматься.
Хорошо, и следующий вопрос от Надежды. Пожалуйста, ей микрофон передаем.
Оксана, подскажите, с чего надо начинать девушке в силовых видах спорта? И надо ли? И своим подругам, Оксана, вы советуете тягать штангу?
Спасибо. Нет, я не советую никому ничего тягать. Это выбор каждого человека, и он должен быть осознанным. Это самое главное. И если тебе это нравится, делай то, что тебе нравится. Потому что если мы делаем свое дело с любовью, оно получается на 5.
Следующий вопрос от Елизаветы, пожалуйста.
Оксана, здравствуйте. У меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как поддерживать себя в форме в домашних условиях, если, например, нет возможности ходить в тренажерный зал? Может быть, посоветуете какие-то упражнения или диету?
Ну, слово «диета» неправильно говорить. Мы все боимся этого. Правильно говорить, наверное, употребление пищи в соответствующих количествах, в соответствующее время, не перебарщивая. Что касается домашнего тренинга, на мой взгляд, это полная ерунда, потому что тренинг – это не только сгибание и разгибание суставов, а также эмоциональное настроение, общение в спортзале и соответствующая физическая нагрузка посредством различных тренажеров. Вооружайтесь подружками, которые вас вдохновляют, для того, чтобы картинка, которая на вас влияет, скажем так, не очень положительно, чтобы она вас не напрягала. Это раз. Во-вторых, возьмите себе тренера. Такого, с которым вы сможете говорить по душам и забыть, что вы в незнакомой обстановке. Со мной это происходит постоянно, и я с этим умею бороться, и вам советую просто быть веселее и активнее.
Вы же тоже тренируете?
Да.
К вам приходят ребята заниматься с какой мотивацией? Почему они приходят?
Ну, все по-разному. Если это речь идет о моем виде спорта, о пауэрлифтинге, то, конечно, там единственная мотивация – медали, победы, звания, дисциплина и все такое. Если коррекция фигуры, что мне очень нравится заниматься, особенно теми, кто уже за 100, это интересный вообще материал, вот они, да, они нуждаются в большем внимании и такой более психологической помощи, потому что хочется. Каждой девушке хочется быть стройненькой, красивенькой, легенькой, приятной. И вот они боятся своего лишнего веса, как будто кто-то там не так посмотрит на них. Я думаю, что это глупость, отговорки. Собирайте кроссовки, собирайте пакеты и вперед в спортзал.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» сегодня была Оксана Кошелева, мастер спорта по пауэрлифтингу, одна из самых сильных женщин России. Вам спасибо. Я желаю, чтобы ваш следующий проект, вот как раз речь об этом экстремальном опыте с мотоциклами, прошел удачно, и чтобы книга рекордов Гиннесса была забита. Оксана Кошелева, Оксана Кошелева, Оксана Кошелева.
Спасибо, спасибо. Я буду
спасибо всем. Оставайтесь на 91.5 FM.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Весна на радио «Комсомольская правда» и весна в Иркутске. Это означает, что самое время для прогулок. Прогулок по старому Иркутску. 25 апреля начинается уличный сезон этого проекта. И первую экскурсию посвятят образу Владимира Ленина в монументальном искусстве. У нас в гостях Алексей Петров, автор проекта «Прогулки по старому Иркутску», президент клуба молодых ученых «Альянс». Здравствуй. Алексей, вопрос первый. Почему вы решили открыть сезон именно с такой темы? И, собственно, что запланировали показать иркутянам?
Ну, начнем с того, что этот год у нас юбилейный, 80 лет Иркутской области, поэтому мы часть сезона решили посвятить советскому Иркутску и будем говорить именно о том, о чем раньше, честно говоря, не говорили. Это все-таки о том, что в том числе и в предвоенные или в послевоенные годы, чего мы добились в регионе, в Иркутске. Ну и поэтому, раз мы открываем в конце апреля, а у нас апрель связан, скажем так, с апрельскими тезисами, там, скажем так, или с именем Ленина, мы решили поговорить о том. У меня было название, вообще идея родилась вначале назвать прогулку «Ленин в Иркутске», и когда я это название сказал, он мне говорит, а что, Ленин был в Иркутске?
А, вот так.
Поэтому я понял о том, что нужно все-таки немножко конкретизировать, а то действительно начнут рождаться мифы, что Ильич, так сказать, был проездом, а мы ничего об этом не знаем.
Будете раскрывать секреты, да? Алексей, как будет построена прогулка, кто выступит лектором, ну вот немножко о содержании, что будет любопытного?
Да, ну поскольку все-таки у нас в Иркутске только мы можем говорить об искусстве, связанном с Лениным, потому что у нас в Иркутске достаточно большое количество памятников.
А сколько их?
11.
Ого.
Да, и при условии, что часть из них стоят, в том числе, на закрытых территориях, за заборами, на предприятиях, и поэтому их не все горожане могут видеть, да. И, соответственно, у нас есть картины в музеях, то есть, соответственно, бюсты вот есть вот такие вот, как в редакции.
Да, я принесла бюст Ленина, который мне от деда остался на память, вот решила сегодня тематическая такая программа.
Я могу сказать, что у меня тоже дома стоит такой белый такой вот бюстик Ильича, тоже остался от бабушки, она у меня была парторгом в свое время на авиационном заводе, поэтому как-то задарила на какой-то день рождения, да. Поэтому мы с Надеждой Петровной Куглиной, с руководителем Дома художника, будем как раз говорить именно о памятниках, и не просто о памятниках, а о скульпторах, потому что у нас, понимаете, может быть, не все памятники, они представляют собой исторический интерес, но я открою немножко тайну, скажу о том, что один из памятников Иркутска построен, сделан скульптором, который снимал посмертную маску с Ильича, и это произведение искусства, по моему мнению. Поэтому я считаю, что мы должны об этом знать. Все-таки народный художник Советского Союза. Ну и, соответственно, картина еще одного иркутского художника. Это тоже народный художник Алексеев. Несмотря на то, что он написан в очень такое смутное время, это 1987 год. То есть время, когда уже, наоборот, все сбрасывали Ленина. Но она, вы знаете, отражает эпоху. Эпоху 30 лет назад. И поэтому мы решили поговорить еще в том числе о художниках, которые писали Ленина, в том числе в Иркутске.
А 25 апреля состоится прогулка в 6 часов вечера. Все желающие могут подходить к торговому центру «Сезон», и оттуда начнется уже, собственно, прогулка.
Совершенно верно. Каждому приготовим подарок открыточку, как традиционно уже, поэтому приходите, пожалуйста.
Алексей, скажи, вот ты бывал во многих городах России. Наш Иркутск, вот если говорить как раз об образе Ленина в монументальном искусстве, как выглядит на фоне других городов? Больше у нас памятников интересных или мы так в середнячках?
Ну, я, честно говоря, не делал с точки зрения замеров, но могу сказать все-таки, что у нас город такой более буржуйский, поэтому Ленина у нас не так много. Хотя, вы знаете, я в прошлом году был в одном из сел Иркутской области, и оказалось, что там нет улицы Ленина. Я очень сильно удивился, потому что мне казалось, что в любом населенном пункте в центре города должна быть обязательно улица Ленина. Оказалось, нет, там есть улица, названа именем первого директора школы, там, председателя колхоза, а вот улица Ленина как-то обошла.
Они так обособлены, да, видимо, да, живут.
Совершенно верно. А так, конечно, у нас традиционно в каждом городе есть улица Ленина. Почти везде есть памятники или бюсты крупные Ленину. Они поставлены в основном чаще всего в центре города. Проблема в чем? Что, честно говоря, очень часто это стоит штамповка, она не представляет эстетического никакого вкуса. И, вы знаете, я думаю, что кое-что нужно все равно убирать. И не потому, что это какой-то идеологический рынок, потому что это просто в какой-то момент может упасть. Потому что и надо. То есть, если это произведение искусства, конечно, это пусть стоит, это радует глаз, несмотря на то, что мы можем идеологические разные взгляды. А если таких тысячи по стране, и кроме того, они не представляют никакого ни вкуса, ни, уже не несут никакого времени, то, наверное, можно будет его и немножечко задвинуть в сторонку с центральных.
Уважаемые слушатели, а вы бы как отнеслись к такому предложению, немного задвинуть в сторонку те памятники Ленину, которые не представляют вот какого-то культурной ценности? 208-005, любопытно услышать и ваше мнение. Ну а мы тем временем прогулялись по некоторым городам, виртуально, естественно, и собрали топ-3 памятников Ленину, которые лично нас несколько удивили.
Начнем с бронзы нашего рейтинга. Монумент на станции Москва-Октябрьская – один из самых старых памятников Ленину. Установлен рабочими станции в 1925 году. Почему-то они решили, что Ильичу будет самое место на железнодорожной дрезине. Дрезина, кстати, неподвижна. Ее устройство таково, что сдвинуть ее с места невозможно. Итак, второе место. Монумент в селе Ярополец в Волоколамском районе. Сюда Ленин и Крупская приезжали на открытие первой в России сельской электростанции. Не знаем, символ чего закладывал скульптор в этом памятнике, но современные местные жители прозвали его «Чупа-чупсы». И, наконец, золото. В 1923 году рабочие инструментального завода в МИАСе избрали Ленина почетным насекальщиком предприятия. Владимир Ильич числился в штате до 1991 года, даже получал зарплату, правда, шла она в общий фонд и расходовалась на разные социокультурные нужды завода. Насекальщик – это тот, кто делает насечки на напильниках.
Так что вот такие факты всплывают.
А почему вы обидели Улан-Удэ? Где эта замечательная голова, которая в книге рекордов Гиннесса?
Улан-Удэ, конечно, безусловно, это гран-при, потому что действительно, как самая большая голова в нашей стране, фигурирует в разных тоже рейтингах, которые составляются.
Я, Жень, хочу буквально пару слов сказать по поводу вашего рейтинга. Дело в том, что вот у вас там третье место, 25-й год.
Да.
В Иркутске памятник Ленину, который стоит, вот памятник Сергея Меркурова возле торгового центра «Сезон», он один из старейших в стране. 1924 год. Он был, правда, поставлен чуть позже, в 1934, потому что 10 лет лежал в закромах Родины. Но с точки зрения его изготовления, то есть мы даже, так сказать,
подвинули.
Постарше,
да,
скажем
подвинули.
Так, чем памятник Подмосковья. Да.
Да, телефон прямого эфира 208-005. Вы можете задавать ваши вопросы Алексею Петрову. Ну, а мы двигаемся дальше. И я предлагаю немного познакомить наших слушателей с тем, что будет в этом сезоне интересного. Вы уже сказали в начале беседы, что год юбилейный, 80 лет Иркутской области, но какие прогулки запланированы этим летом?
Ну, скажем так, мы планируем порядка 3 десятков мероприятий, то есть у нас такой стандарт плюс-минус, да, поэтому сезон мы поделили на досоветский Иркутск, у нас будет 10 прогулок, посвященные, скажем так, старому Иркутску, и могу сказать, что в этом году у нас большой такой интересный пласт экспертов. Могу сказать, что у нас процентов на 60-70 новые люди, которые будут участвовать в проекте. Второй блок – это советский Иркутск, именно то, что мы достигли, в том числе и при советской власти. И третий блок – это как раз провинциальные прогулки, мы его так назвали, или провинциальные прогулки с любовью, я его так назвал. Это будут поездки в другие города, где мы познакомимся, в том числе и с жизнью этих городов, которые получили именно развитие в советское время, и стали известны это и Усолье, и Ангарск, город, рожденный Победой, и Слюдянка, и Черемхово, которому этому году исполняется 100 лет. Поэтому у нас будет большая поездка с выездами.
Насыщенные прогулки. Насыщенные, да. 208-005, уступаю микрофон нашему слушателю. Александр с нами.
Женя, вот ты задала вопрос, куда бы нам девать, да, памятники Ленина, которые не представляют художественной ценности. Вот Леша, наверное, читал наверняка у Стругацких книгу «Град обреченный». Вот. Там герои вышли на площадь, где были сотни памятников одному человеку, разные, и короткие, и маленькие, и бюсты. Вот собрать бы в одном поле, потому что ни одного здания не хватит, и устроить огромный музей,
Под открытым небом желательно. Я только за.
Из памятников. Вот это было бы да, потому что со всей страны, если собрать, там хватит на такое поле, что обалдеть. Весь мир будет ездить и любоваться.
Спасибо, Александр. Любопытное предложение.
Ну, хорошая идея сейчас, на самом деле, очень много же есть пустующих площадок вообще в стране. Это бывшие заводы в основном или какие-то крупные предприятия. Сейчас их отдают под культурные пространства. Вот мы сейчас в Александровском централе недавно побывали, например. Ну, огромные площади пустуют. И вроде как сказали, что Гуфсин там собирается делать музей. Вот надо найти, наверное, такую площадку, и можно сделать очень хороший, кстати, музей под открытым небом. И я думаю, что А если там еще появится бюстик Мао Цзэдуна, я гарантирую, что у нас каждый день из Пекина будет десятки рейсов, потому что все китайские граждане должны будут прикоснуться к своему вождю.
Любопытная бизнес-идея от Алексея Петрова. Спасибо большое, что этим утром ты пришел к нам в эту студию. Удачных прогулок. Я надеюсь, что тоже смогу присоединиться и вдоволь нагуляться по любимому Иркутску. Узнать для себя очень много нового. Спасибо, Алексей. Спасибо, ну и напоминаю, Ольга, что первая прогулка 25 апреля в 18:00 собираются прогульщики около торгового комплекса «Сезон».